Мир вам, братья и сестры, доброе утро. Хочется сказать добро пожаловать гостям нашего собрания, но пока не получается такое сказать. Но мы надеемся. Братья и сестры, последний раз, когда я проповедовал, это было 2 недели назад. В прошлой воскресенье, вы помните, у нас было рукоположение, и Николай, брат Николай Городецкий проповедовал здесь. Но вот когда я был последний раз здесь, мы говорили о том, вопрос вот такой мы рассматривали, как конкретно любить Христовой любовью. И мы пытались на него ответить. Может быть, вы подзабыли, конечно, потому что уже 2 недели уже прошло. Я коротенько напомню, вот о чем мы говорили последний раз. Мы говорили о любви. Вот. Мы говорили о том, что Бог любит нас. И это правда, и это видно из Библии, и в нашей жизни. Бог очень нас любит. Очень. Мы никому тут не нужны. Так никто нас крепко не любит, как Господь. Еще мы с вами обратили внимание, что Бог любит нас и учит нас, детей своих, любить других людей. Как бы цепная реакция такая, что Господь нас любит, а нас учит. Потому что, конечно, хорошо быть любимым. Но это, кроме эгоизма, же ничего не дает. Ничего. Вы там уже хотите понтоваться. А я любимчик у Господа. А мне так хорошо. Да я дитя Божие. Да вы все грешники. Да вы все такие. А я вот меня Господь любит. Господь так не хочет. Поэтому Он учит нас. Даже если мы, может, не понимаем этого. Может, мы никогда об этом не задумывались. Но Господь учит нас любить других людей. Очень часто Господь проводит нас через всякие жизненные ситуации. Иногда очень больно это бывает. Иногда люди плачут, иногда люди злятся, иногда люди не хотят видеть братьев своих. Серьезно, так бывает, заклинит. Такая досада появляется в сердце, злость даже какая-то. Иногда, может, даже ненависть бывает. Это правда. Но Господь проводит нас снова и снова через это обстоятельство и хочет нас научить, чтобы мы любили ближних. Помните, я просил вас унести домой мысль. Только тот, кто любит, находится на пути в небеса. Только тот, кто любит, находится на пути, идет дорогой в небеса. Мы все с вами движемся, все с вами идем. Вот. У меня на столе лежит альбом. Ему лет 15, наверное, я так думаю. Или около, может, 12. И там фотографии некоторые из вас, вот, 15-летней давности. Это интересно посмотреть, как мы движемся с вами и как изменяется наш фейс, наша внешность. Вот, мы движемся. Вот. Но те, кто любят, вот на самом деле, те, кто любят, в них внутренний мир, внутренняя сущность обновляется. Они, ну, правда, это не просто так Павел сказал, поэтому я повторяю Павла. Это Павел так сказал. Я ее повторяю. Но на самом деле эти люди, у них какая-то искорка там внутри. Вот те, которые идут любовью такой, пылают к ближним, которые идут этой дорогой. И в заключение, в прошлый раз вот, мы пытались рассмотреть вопрос, как же конкретно любить Христовой любовью. И мы, там было у нас таких 3 ответа, что конкретно любить любовью Христовой, это прежде всего надо любить у себя в семье. Это домашних любить. Потому что иногда мы там такие деятельные, общественницы и общественники, а дома непонятно, что творится. Писание порицает такое христианство. Прежде всего должно начинаться из дома, из своего дома, со своей семьи. Вот там должна проявляться наша любовь. Момент второй, что мы должны любить братьев и сестер. Вот те, кто по вере, мы с вами читали Римлянам, Павел там пишет, что если брат или сестра нуждаются, вот мы должны участвовать в судьбах наших братьев и сестер по вере. Потому что у нас впереди вечность, и мы на самом деле будем вместе. Мы верим в это безусловно. Безусловно. Мы будем вместе всегда. И третий момент – это любить неверующих. Вот помните, я приводил пример, когда Иисус сказал, начинайте Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли. Вот такую закономерность Господь установил. Вот так. Сначала домашних, потом церковь, а потом до края земли. Не те, кто не достигнуты. Сегодня я приглашаю вас продолжить исследование вот этого вопроса, как конкретно любить Христовой любовью. Я так полистал Библию, 132-й Псалом, все его знают. Прекрасный псалом. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Я иногда вот как бы запутался. Подожди, подожди. А как там быть братьям вместе или жить? Я как-то всегда так внутренне понимал, что жить как бы. Потому что быть — это хорошо. Это непросто. Поулыбались друг другу, комплименты отвесили. А жить — это как бы немножко осложнение. И вот я как бы, а как же там написано? И часто так открывал, а точно, жить. Все-таки как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Жить братьям вместе — это жить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Всю жизнь, которую Господь нам отмерил здесь на земле. Это не религиозность в храме. Вот прийти здесь, посидеть и уйти. Это образ жизни. Это всегда. Я понимаю, это громкие слова кто-то скажет, но не спешите. Не спешите, братья и сестры, давайте мы по порядочку. Давайте проанализируем каждый свой образ жизни. Вот каждый себя. Не надо смотреть на кого-то, потому что дьявол хочет сразу нам подсказать. А вот он такой-то, а вот мой брат, а вот моя сестра. И мы таким образом теряем что-то. Мы начинаем смотреть на кого-то, и то, что происходило в собрании, проходит мимо нас. Давайте посмотрим на себя. Как на практике у меня, у тебя, дорогой брат, у тебя, дорогая сестра, как на практике у тебя осуществляется вот это? Жить братьям вместе в повседневной жизни всегда. Я искал в Новом Завете что-то адекватное этому. Это же Псалом 132. А я посмотрю, как бы в Новом Завете. Вот, есть что-нибудь такое вот подобное? И нашел. Я прочитаю в современном переводе. Вы откроете свои, можете, Библии, там тоже посмотрите и сразу услышите два варианта. Вот. Это первое послание Иоанна. Знаете, Иоанн всегда о любви писал. Как раз у него и надо было это искать. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Но если живем мы в свете, как и сам Он, Бог, в свете. Вот. А дальше вот эта мысль, которую я хотел сказать. Значит, мы сопричастны друг другу. И кровь Сына Его Иисуса очищает нас от любого греха. Если мы живем в свете, мы сопричастны друг другу. Братья и сестры, вы слышите, да? В нашем варианте, вот в синодальном переводе написано, имеем общение. Общение, сопричастны, на греческом звучит канония. Это еще как бы другими словами, жить в семье. Там несколько вариантов перевода. Так вот, жить в семье, быть сопричастными друг другу, быть в общении или жить в семье. Это все один и тот же смысл, написал Иоанн. Вот когда он писал это, он осознавал, что он пишет. Это жизнь в семье. С того момента, когда мы стали детьми Божьими, когда Господь пленил наши сердца, покорил нас своей любовью, и мы влюбились в Него, и сказали: Господи, войди в мое сердце, я хочу с Тобой теперь жить, вот не хочу я уже больше так грешить, это по-старому, вот хочу, Господи, быть новым человеком, новым творением в Твоих глазах. Вот. Мы больше с того момента, мы больше не живем сами по себе. Если мы пытаемся это делать, все просто напрасно. Мы тратим просто время. Мы не живем сами по себе. У нас братство. Вчера и позавчера у нас была встреча. Есть Таврийский такой поселок за Гопрами. Там Челоковка и Таврийск. И там встреча у нас была пасторская. Вот служители, братья, там, руководители церквей съехались. И мы сутки провели вместе. После обеда в пятницу мы собрались там. И после обеда в субботу мы разъехались. Когда мы прощались, Сергей Анатольевич Туркач, старший пресвитер наших церквей, вот, на прощание говорил нам слово и сказал правду. Я не знаю, так, ну, примерно так сказал. Я не знаю таких общений верующих людей, после которых бы верующие люди по-настоящему сожалели о том, что они провели это вообще, время в общении. Вот я такого времени, таких общений я не знаю. И все, кто сидели, сказали аминь, потому что правда. Ну, я лично не помню таких общений, чтобы я ушел из них и сказал: эх, потратил время попусту. Вот не помню такого. В любом варианте. Кто бы ни проповедовал, кто бы ни читал Слово Божие. Кто-то говорит: да, такая проповедь была какая-то, я чуть не заснул. Я не просто, что я там лучше там или праведнее, но просто, когда открывается Слово Божие, все. Когда мы встречаемся, вот мы видим лица друг друга, для меня это все уже. Вот просто, ну, если кто из вас когда-нибудь выходил сюда, вот прошлое воскресенье здесь сидели старейшины и пресвитера наши, их жены. И они тоже могли иметь возможность смотреть в зал и вот как бы смотреть на братьев и сестер не мгновение, а вот как-то несколько минут вот здесь. Это всегда незабываемые минуты. Вот. Сколько раз я уже сюда выхожу и вот смотрю, вот, конечно, мне фонари бьют в глаза, но тем не менее, все равно я в основном всех вас знаю, вот, поэтому вижу ваши лица. Вот одно только вот это, вот, видеть вас, видеть ваши улыбки. Кто-то написал биографию великого маэстро Микеланджело и назвал ее «Агония и экстаз». И какой-то там автор, я уже не помню, неважно. Вот так и то, что мы здесь делаем, вот служители, которые выходят сюда и смотрят вот на вас, мы видим друг друга, когда мы собираемся. Вот оно чуть-чуть похоже на вот такое название. Есть агония в служении. И когда мы в прошлый раз выкупались служители, я немножко говорил, что иногда у служителя бывает такое желание как бы все бросить и бежать, свить за очи. Это бывает такое. У каждого спросите, каждый переживал вот такую агонию. Но есть экстаз. Видеть лица братьев и сестер, слышать ваш смех, видеть ваши улыбки, видя то, когда вот я там проповеду, а кто-то из вас сидит там и ну, как бы поддерживает меня. Вот. Это просто зажигает, это ну, вдохновляет. Я понимаю, что мы с вами на одной волне, что мы братья и сестры, мы понимаем друг друга, мы согласны, мы разные люди. У каждого у нас куча прямобасов. Если бы где-то там столкнулись мы, может быть, искры бы шли. И так иногда бывает. Вот в повседневной жизни. Бывает такое, что там эмоции из ушей выливаются. Но тем не менее, все равно мы братья и сестры. И когда мы видим друг друга, вот в Библии сколько раз об этом написано, Павел особенно часто пишет, Тимофей, я помню, как ты плакал, когда мы с тобой прощались, но я так хочу видеть лицо твое утешиться. Там другим пишет, фессалоникийцам Павел пишет, братья, я уходил, и мы с вами попрощались, я так хочу видеть ваше лицо. Во многих письмах, по крайней мере, раза 3-4, я помню, в Библии написано, Павел хочет увидеть лица братьев и сестер. Или лично кого-то, или просто церкви он пишет. Это не просто красное словцо. На самом деле. Я в командировке ездил, когда в снабжении работал. Постоянно. Первое, что я делал, когда я приезжал в город, я пытался найти гостиницу. Ну, как-то определиться, потому что вечер подойдет, надо где-то спать. Второе, это определиться, если я не знал, где найти церковь. Потому что среди недели, если я там был, я знал, что придет вечер, и я захочу поехать в собрание. Чтобы увидеть братьев и сестер. Я просто приходил там сзади, сидел, и там мне никто там особо не обращал внимания. Вот. Но вот что-то происходило. Я вам уже говорил, когда я служил в армии и пришел в отпуск, и первый раз, и второй, я как-то в один из таких приходов моих в отпуск, я у мамы просил прощения, у мамы, вы мне извините, но меня тянуло даже сюда больше, вот не столько быть в доме. Я приехал увидеться с родителями, потом они на работу, как сколько меня тянуло в церковь. Молодежь, мои друзья, там хор, евангелизация, какие-то виды служения, и просто вот потереться, побыть вместе, там что-то сделать. Вот, меня всегда это тянуло. Я иногда ночью спал в армии и представлял, как я попаду в Херсон и снова буду среди своих. Вот представлял себе, вот лежал и представлял, как снова вот, я буду в церкви, как я буду заходить по ступенькам вниз, и вижу братьев и сестер, и все будут, вау, явился солдат наш. И это часто я об этом думал, потому что мы верующие, мы семья, братья и сестры. Когда мы общаемся, мы учимся вот этому, жить братьям вместе. Именно когда мы общаемся. Я уверяю вас, это очень интересно. Вот очень интересно жить братьям вместе, быть сопричастными друг к другу. Я посещаю малую группу среди недели. Ну, иногда я пропускаю, там бывают всякие обстоятельства, но стараюсь быть на этой малой группе. Но это что-то. Мы когда собираемся на малой группе, мы много смеемся там. Не просто потому, что мы дурносмехи. Не потому. Просто нам интересно. Вот каждый раз, когда мы собираемся, ну такие там братки еще там такие собираются, знаете, донецкие наши братья там. Вот. И они такие все с юмором. Вот. И надо там с каким-то таким необычным юмором. Но мы всегда смеемся. Нам очень весело быть вместе. Мы не замечаем, как пролетает 2,5 часа. Просто такой, фрррр, оп, смотри, 8:30. Ой, братья, так уже ж пора домой. Вот всегда очень здорово. Ну, последняя наша встреча была. Вообще, слушайте, мы не договаривались. Вот как-то нечаянно так получилось. Вот. Наши семьи устроили праздничный ужин. Там одна семья приготовила запеченный картофель, там, и жареную рыбу. Не просто там какие-то там бычки вот такие там, или что-нибудь такое там, корявые какие-то. Нет, там такая рыба была, что я говорю, я там чуть язык не проглотил. Вот конкретно было видно, что хозяйка выбирала самую лучшую там на рынке. Это было видно, что мы же немножко разбираемся с вами в рыбе. Другие там приготовили бутерброды, принесли очень вкусные. Третье там печенье к чаю. Кто-то приготовил самсу. Ну, в общем, ну, короче, это был такой праздничный ужин. Так просто получилось. Нам было очень весело, нам было очень здорово. Прекрасно, прекрасно. Ну, мы, конечно, в кухне долго не зависаем. Мы так поужинали, ну, а потом прозвучала команда хозяина комнаты, квартиры. Говорит, так, все, Марисота, я приглашаю вас в гостиную, и мы будем продолжать наше общение. И мы прошли в гостиную, и там мы читали Писание, делились своими впечатлениями. Тема была у нас о терпении. Вот, нужно ли все терпеть или не нужно все терпеть, когда нужно терпеть, и что нужно терпеть. И все до единого высказывались. Все говорили свое мнение, там не было такого, что, знаете, кто-то один там рассказывает, а все сидят, слушают, смотрят ему в рот и попробуют там кто-то рипнуться. Нет, тут мы все сидели, общались там, даже если кто-то там, на каждой группе такое есть. На каждой группе есть люди, которые молчат. Вот, мы пытаемся вытянуть их. Так, а ну, сестра, не на что-то вы молчите, а ну, скажите ваше слово. Там, ну, так бывает, что там кто-то молчит. И мы пытаемся подтянуть человека, чтобы он немножко поговорил. Вот. И все до единого, все говорили тоже свое мнение, высказывали свои мысли о терпении. А потом мы молились друг за друга, молились. Молитва у нас была специально такое время, и мы помолились. Ну, а потом прощались и расходились до следующего раза. Я точно знаю, что если было чаще таких общений, нам было еще комфортнее, было еще приятнее. Потому что мы, братья и сестры, мы уже собираемся не один год. Были перерывы какие-то там, но все равно у нас в сердце было желание снова продолжать эту малую группу, и мы ее снова реанимировали, и снова работает эта группа. Это факт. Это очень здорово. Жить братья вместе. В тот момент, когда Господь завоевал наши сердца, Он тут же, сразу начал учить нас братской любви. Вот посмотрите. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. «О братолюбии нет нужды писать к вам, потому что вы сами научены Богом любить друг друга». Вы слышите, братья и сестры? Когда мы стали верующими, Бог сразу же взялся за нас и стал нас учить любить. Именно так. Бог задумал создать свою церковь, научить нас любить друг друга. Нам, европейцам, очень сложно изменить свой взгляд на церковь. Мы все с вами пришли в нашу церковь с определенным своим взглядом. И этот взгляд непросто изменить. Потому что, во-первых, мы живем в Европе. Во-вторых, на нас оказывает огромное влияние православная традиция. Я был в Киеве на этой неделе. И там фирмы были, посещали католический храм и православный, Владимирский собор. Везде нельзя разговаривать. В католическом прямо так написано. Храм – это святое место, поэтому соблюдайте тишину. Вот, есть иногда, вот в Австрии там бывает, вот, фотографии же так нарисованы, вот так. Пальчик на губах, типа, дорогой брат-сестра, закрой пельку. Все, молчи. Нельзя разговаривать. Эта традиция сказывается на нас. Мы понимаем, что прийти в церковь, это значит прийти в храм, подойти, хорошо, если кто-то знает куда, поставить свечку, покреститься и стоять. Ну, по-разному люди там говорят. На меня аура такая вот подействовала. Кто-то говорит, на меня такая духовная сила изошла. Кто-то говорит, я когда подхожу к куполу, о, куполу, да-да, верующие люди. Кстати, это не какие-то там оккультисты. Это верующие христиане, крестики носят. Я когда подхожу к куполу, вот, и пребываю в тишине, я ощущаю такую силу. Я не знаю, кто это ощущает силу, но так братья и сестры говорят, некоторые православные. Я ощущаю такую силу. Ну и потом они выходят с храма и тихонько себе идут домой. Вот эта традиция наложила на свой отпечаток. Поэтому нам сложновато понять все-таки, а как на самом деле Бог создал церковь. Я бываю на Востоке, и однажды я себе живо представил, как это есть. Андрейка Горковенко повез меня в какую-то там семью узбеков. В Ташкенте. Но это было в частном секторе. Улица, вот как у нас старая часть города. Дома один возле одного и забор. Ничего не видно, что там находится во дворе. Ничего. Подъезжаем к дому, Андрей позвонил, вышел хозяин узбек, открыл калитку, нам говорит, проходите. Мы заходим, вау. Два дома и забор здесь. Там улица и забор. И тут калиточка. Мы заходим. Внутри между этими двумя домами все закрыто сверху, перекрыто. Весь этот двор, там дальше огород. Весь этот двор запакован по полной программе. Коврами, ковровыми покрытиями. По периметру лежат кропачи. И я когда шел, говорю, ничего себе. Андрей говорит, а это нормально у узбеков. Вот это здесь они устраивают свои всякие семейные там, ну, свадьбы, похороны, дни рождения. Они же как гудят, так гудят все. Там десятки людей может там поместиться. Потом однажды я попал на такое тоже дело. Было прохладно на улице. И мы все возлежали. Мы так, ну, как бы, такие штучки под рукой сюда, и мы лежим, нам подают кушать. Но так как было прохладно, они перед нами поставили невысокие такие столички на ножках, и эти столики, на них лежит покрытие какое-то, оно до самого низа, это, ну, так, наверное, столичек, да, и на этом столике ложат пищу. Мы садимся, как бы ноги туда прячем под стол, когда покрыто, а потом приходит кадр с жаровней такой, и там жар. И засовывают туда, под этот столик. И большая часть тела, на улице холодно, мы пьем горячий чай, но так как тело там в основном под низом, а тут все закрыто, а там жаровня с жаром, шикарно. Попридумывали восточные люди. И лежишь себе, ну, ты весь в коврах, как бы там сказать, все эти штучки под низом. Так комфортно. Вообще, очень интересно. Знаете, так лежишь, ну, там как бы подремать не получается, потому что такая пища, что не получается подремать. Ну, там с баранины всякие такие штучки. Ну, так повезли меня показать, как бы, как это Андрей Горковенко говорит, у нас такой культур-мультур. Вот. Когда-то министр России приехал в Узбекистан, а министр культуры Узбекистана возит его там, ну, давайте покажу там это. А, поехали, шашлык-машлык там все. Он говорит, слушай, что это у вас такие все-то такие поговорки, шашлык-машлык там и все такое. Он говорит, у нас... А я там знаю. Просто это у нас такой культур-мультур. Поэтому ну, так вот они живут. И меня повезли, когда говорят, вот мы хотим, чтобы ты посмотрел, вот, какой у нас культур-мультур. И очень комфортно. И когда я все это видел, я понял. Вот точно так же. А я слышал такое. Просто я такое слышал. И я понял, что вот так ранее церковь проводила встречи. Человек, чуть-чуть побогаче, может быть, чем кто-то там рядышком, не все так имели такие дворы. Это же надо столько ковров и там все. Не все. Но были люди, которые были побогаче. Они назывались патронами. Ну, отсюда и слово такое-то, вы знаете, кто так, патроны. Но в той культуре это назывались люди-патроны, которые предоставляли свой дом для собрания ранней церкви. И в этой церкви домашней, это дома, храмов не было. Мы часто называем вот это церковью. Братья, это не церковь. Церковь – это мы с вами. Где бы мы ни собрались. Собираемся мы на малой группе, это церковь. Собираемся мы где-то, это церковь. Где двое или трое, там я посреди вас, сказал Господь. Вот это церковь. А это храм, это ну, стены, здания, не играет роли. Церковь – это люди, которые собрались во имя Иисуса Христа. Которые объединены, сроднены Его драгоценной кровью. И объединяются Словом Божьим. И вот я понял, что на Востоке собирались люди в доме такого патрона, и там проходили собрания вместе с обедом или ужином, ежедневно, конкретно, буквально, братья жили вместе. Я еще слышал, есть в Америке, немного, но бывает, церкви афроамериканцев, ну, по-нашему, негров. И вот я слышал, что иногда в некоторых таких церквах примерно вот то же самое получается. У них нету там начала собрания, конца, там что-то. Все идет вот просто плавно, одно переходит на другое. Потом там пошли пообедали в буфете, потом снова собрание, следующий проповедник, и люди там выходят. Кто-то пошел пообедал, кто-то зашел слушать проповедника, потом следующий пошел, и это часами. Ну, если кто-то из вас когда-нибудь видел, как, может, по телевизору вы видели, и где-то, может, видели, как темнокожие себя ведут, это все время они в движении, там, тра-та-та, в общем, и такое все. У них там в движении все время, поэтому не надо, конечно, часто кушать, чтобы возобновить силы. Там на галерке сидят братья и кричат: «Джон, давай, давай!» А проповедник прыгает на сцене там и заводит всех, и говорит, а они только сидят: «Давай, давай, yes!» И это так, собрание весело, там песни такие. Но это часами. Часами длится. Никто там не смотрит на время, там типа полтора часа. Вы что тут затянули? Мне уже пора домой. Нет. Ну, темнокожие люди, так они любят поклоняться. Есть такие церкви, я слышал об этом. Я не был в таком собрании, но Глен мне рассказывал, что такие есть церкви, где проходят такие собрания. Вот оно как бы чуть-чуть похоже на то, как проходили собрания в первой церкви. Вот на самом деле, написано в Библии, ежедневно. Им нравилось это? Ну, прикидывайте, запеченная картошка, рыба там на высшем уровне, белый амур, там, царская рыба, или что-нибудь такое, да, типа. Не-не, не какая-то там рыба, никакая. И вот так вот собраться вместе, так что же не собираться на такую малую группу? Почему бы не собираться на такие собрания? Ну, конечно, это весело, это здорово. Вот давайте мы с вами посмотрим, что говорит по этому поводу Писание. Деяния святых апостолов мы посмотрим. Давайте с 10 главы. Я несколько таких ссылок. С 10 главы, 24 стих, по 27. Деяния апостолов, 10 глава, с 24 по 27. В следующий день Петр с друзьями, которые его сопровождали, пришли в Кесарию. Корнилий ожидал их. Римский офицер ждет. Он созвал родственников своих и близких друзей. Когда Петр зашел, Корнилий хотел ему поклониться, там Петр сказал: «Не, не, не делай этого, я человек всего-навсего». И когда они беседовали с ним, вошли в дом. 27 стих. И Петр там увидел многих собравшихся. Вот так делали люди. Корнилий понимал, с ним же Господь разговаривал. Но он сам не собирался быть верующим. Я понимаю, кто-то скажет: «Да не, ну понятно, офицер. Дал команду, так, короче, а ну все дети, вся семья, все слуги, все рабы там, все ефрейторы, все сержанты ко мне в дом сюда, и будем слушать Слово Божие». Я не думаю, что так сделал Корнилий. Ну, так кто-то скажет: ну, он же был офицер, дал команду, все собрались. Ну, я не думаю, что он пользовался своей властью, потому что, как о нем там пишется, он был человек очень мягкий, очень добрый. Но написано, что все, когда Петр зашел, он увидел множество собравшихся людей. Вот, вот я хочу обратить, вот, давайте вот, уже собрание подходит к концу, но я хочу, чтобы мы в этом моменте, сейчас вот, тут несколько минут осталось у нас, мы сконцентрировались на том, чтобы попробовать уловить, как ранняя церковь формировалась и какой она была. Я еще хочу подчеркнуть одну мысль. Никто в одиночку к Богу не шел. Никто. Если только он слышал какую-то весть, сразу собирал всех домашних. Всех, кто живет. Вот Корнилий. Мы с вами прочитали. 16 глава. Не играет роль. Мужчина, женщина уверовал. В данном случае офицер. Вот 16 глава. 15 стих. Лидия, которая была бизнес-вумен, она чтила Бога и слушала проповедь Павла. Господь открыл ее сердце, и она начала внимательно слушать, что говорит Павел. 15 стих. 16 деяние, 15 стих. Когда же крестилась она, слушайте, и домашние ее, то пригласила нас, говоря: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Опять факт. Женщина крестилась. Не глава семьи, не офицер. Но как только она крестилась, сразу же уверовала вся ее семья. И все домашние. Она была бизнес-вумен, и в нее были там люди, в нее была какая-то артель, видно. Она красила ткань, торговала, продавала. У нее киоски стояли на рынке Днепровском, там вот рынке, да? Вот там, знаете, на Днепровском рынке там киоски стоят. Вот у нее-то были люди, может быть, и на Центральном, там, я не знаю. Но она, у нее был очень сильный бизнес. И вот у нее там люди торговали. Она всех собрала, и все крестились. По-другому в то время быть не могло. Все домашние. Это не только семья. Хорошо, идем дальше. Это же 16 глава, 31 стих.
человек посадил людей в тюрьму, они начали там петь, и как бы засвидетельствовать о Христе. И он спрашивает: слушай, что мне делать? 31 стих. Павел и Сила говорят ему: верую в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Взял он в тот час ночью, не сказал: давайте мы завтра утром поспим, там подумаем. Нет. В тот же час ночи омыл раны их, немедленно крестился сам и все домашние его. И написано: привел их домой, и все очень радовались. Это тюремщик, начальник тюрьмы. Поверил, и опять же написано, все домашние его. Все, кто жили в этом доме, стали верующими. Дальше 18 глава Деяний апостолов. Там Павел приходит в город, на него воздвигают гонения евреи, вот ортодоксальные евреи, злятся. И 18 глава, 8 стих. Крисп, имя Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И это дало результат. Многие из коринфян, это в Коринфе было, слушая слово, уверовали. Очень часто я слышу, как кто-то цитирует вот эти места Писания. «Веруй в Господа, спасешься ты и дом твой». Это из этой серии. Братья и сестры, там контексты есть. Там не просто автоматически. «Веруй в Господа, спасешься ты и дом твой». Нет. Это так, правда. Но там немножко есть продолжение. Написано: пригласил домой, собрал всех домашних, и всем проповедовали Слово Божие. А не просто, вот я уверовал, и на автомате все стали верующими. Я такого не вижу в Писании. Если вы верите в такую мистику, ну ладно, посмотрим. Такого я в Библии не вижу. Еще раз повторяю. Собрал всех. Сказал: сейчас будем слушать Слово Божие. Потому что не могло быть по-другому. Они понимали, что этот вопрос уверования, это не просто, а так, увлечение. Все становились новыми людьми. Послание римлянам. У меня времени нету. Но послание римлянам, последняя глава 16, с 3 стиха. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но все церкви из язычников». Слушайте. «И домашнюю их церковь». Все. Тут масса имен. Не буду просто читать. Хотел. Тут масса имен, которые написано, что они и их дом стали верующими. Братья и сестры, обратите внимание. Церковь начинается с семьи. Именно так. По-другому не могло быть. Все, кто живет в этом доме, работники, слуги, подчиненные, кто бы там ни был, дети, невестки, зятья, все. Дорогие братья и сестры, я вот хочу, чтобы... Пожалуйста, вот услышьте меня. Быть христианином, это не значит просто в воскресенье один раз сходить в храм. Но типа в театр, на концерт. Мне нравится, я иду. Моим домашним не нравится, они не идут. Ну, им не нравится, они не хотят идти. Так да, так можно ходить в театр, так можно ходить на концерт какой-то, можно какой-то кинотеатр там, D3 там, я не знаю, короче, как это все называется, ну, куда-то. Так можно, но не в церковь. Церковь – это не так. Жизнь в теле Христовом – это жизнь семьи. Здесь не может быть вариантов. Вот послушайте меня. Я больше не буду читать, расскажу. Вспомните Иоанна и Иисуса Навина. Стоят евреи на границе с обетованной землей. Вот они уже заходят. Иисус Навин очень мудрый человек. В нем живет Дух Божий. Он ясно осознает, что сейчас произойдет. За ним больше миллиона людей. Эти люди рабы. А родители, дети рабов, родители их не умерли в пустыне. Эти люди, вот которые за ним стоят, будучи молодыми людьми, детьми, они видели единственное, как их родители делали кирпич с глиной и соломы. Больше они ничего не видели. Они видели только рабство и делают глину и кирпичи. Вышли в пустыню. 40 лет идут по пустыне. Скажите, вот, братья, вот, представьте себе, что эти евреи могли делать? Видели, как там кирпичи делают, а потом 40 лет в пустыне. Им примерно 60 лет. Потому что там до 20 лет, у тех, кто было 20 лет, и 40 лет в пустыне, примерно 60, там чуть больше, кто-то меньше, там кто родились. Они ничего не могут делать. Совершенно. Заходят в страну, где течет молоко и мед. Надо научиться сеять пшеницу, косить ее, выпекать хлеб. Надо же ухаживать за этим, пахать землю, сеять, косить. Надо разводить виноградники. Ну, многие из вас знают, как виноград разводить. Они вообще не знают, братья и сестры, вообще, как разводить виноград. Как его собирать, как обрезать, как деревья садить. Они же не знают этого. Ноль, полный ноль, в пустыне 40 лет. Они единственное, что могут делать, единственное, идти. Ходить, больше ничего. Иисус там смотрит с ужасом на эту миллионную толпу. 1,5 миллиона, наверное, где-то. И думает, подожди, сейчас мы зайдем в эту страну. Что они будут делать? Более того, за собой тащат некоторые идолов своих. Бог ненавидит идолов. Они тащат за собой идолов. Серьезно, они всю жизнь в пустыне несли за собой идолов. Зайдут в обетованную землю, а тут идолов еще покруче. Тут такие смачные идолы. И там люди поклоняются им. Сжигают детей на идольских всех этих помостах. И он просто стоит, я понимаю, что он встал, у него волосы так дыбом стали, он думает, подожди, а что мы сейчас будем делать? Что этот народ будет делать? Ну, войдут, ну, урожай собрали эти язычники, а дальше? А следующий год? А следующий? Как они это все будут делать? Научиться даже не у кого. Ну, я сын, мне отец показывал, как надо обрезать виноград. Там кто будет учить? Короче, он в ужасе. И он собрал народ и говорит, братья и сестры, вот послушайте меня. Короче, как хотите, но я принял решение. Моя вся семья будет служить Господу. Потому что он понимал, без Бога мне ничего не получится. Он просто взывал к ним, говорит, хотите служить идолам тем, которых отцы служили за рекой? Хотите служить идолам вот этим? Моя вся семья, мы приняли решение, я глава семьи. Он же руководитель народа, он полководец. Но он не махнул рукой, что все, короче, все к ноге, и все, чтобы сейчас поклонялись Богу. Он так не сказал. Он сказал, выбирайте. Но как глава семьи, я вам заявляю, моя домашняя церковь будет служить Богу. Другого варианта у нас нет. Почему он так категоричен и почему он так встревожен? Опять не буду читать, просто перескажу. Я уверен, Иисус Навин вспомнил фараона. Помните, когда фараон торговался с Моисеем и Аароном, как выходить, уйти в обетованную землю? Он там все время торговался, фараон. Как только горе с неба, он просит Моисея, помолитесь, пожалуйста, пусть Господь избавит вас от этого. Ну ладно, Моисей говорит, хорошо, мы помолимся, помолились. Ну хорошо, идите, я отпускаю вас. Ну все, мы идем. Подожди, стоп, подожди, Моисей. А кто будет идти в пустыню? Как кто? Все. И дети с реки. Не-не, подожди. Моисей, ты что-то хитришь. Я, конечно, знал, что вы хитренькие люди, но не до такой же степени. В смысле? Нет, я даю команду. В пустыню идут только мужчины. Моисей говорит, а ты что? Там в жизни такого не будет. Весь скот, бараны, быки там, все, от маленького ребенка до старика, мы все пойдем. Нет, без детей. Нет, с детьми. Ну и помните, чем закончилось. Фараон однажды призвал Моисея и Аарона и сказал, короче, вы меня достали, вот тут уже сидите, чтобы я вас больше не видел. В следующий раз, когда я вас увижу, вам гаплык. Моисей говорит, да без проблем, больше ты нас не увидишь. И умерли дети в египтян. Все первенцы погибли. Потому что сам фараон вынес себе приговор. Но он был хитрый, фараон. Он все прекрасно понимал. Сегодня то же самое. Посмотрите, братья, послушайте меня внимательно. Посмотрите на окружающую среду. Что происходит с нами? Вот люди постарше. Вы согласны с тем, что наши родители больше общались, чем мы между собой? Да однозначно, 100 пудов. Сидели, общались там, беседовали. А чем дальше, будет страшнее. Сейчас как-то все технологии, все так построено, чтобы разобщить нас еще больше. Чтобы мы вообще были дикими людьми. По соседству человек умер, никто не знает, что он умер. А где такое было когда-то? Люди были более общительны. Сейчас все меньше, меньше и меньше. Система та же. меняйтесь, ну иди в церковь, ну зачем детей вести? Не надо, вот сами себе там. Или просто даже муж, глава семьи уверовал, или женщина там уверовала, хозяйка дома. Все, нормально, не надо, зачем? Мы же не можем затягивать всех, кто кого-то еще. И мы очень часто напрягаемся. Не-не, мы не будем никого тут как бы вот заставлять там. Я не вижу это в Писании. Конечно, никто никого не заставлял. Но как-то так построена была вся система, что один кто-то из семьи никогда не становился верующим. Церковь начиналась из семьи. Ну, такой был порядок. Люди понимали, что это очень серьезно. Это вопрос жизни и смерти. Это же не просто развлекаться идти. Это же не просто прийти, послушать и похлопать деткам. Ой, детки, как вы хорошо поете. Вы нам так нравитесь. Это правда, вы нам нравитесь. И вы хорошо поете. И у вас хороший учитель. Слава Богу. Слава Богу. Но мы не только для этого сюда приходим, братья и сестры. Вопрос жизни и смерти. Где будут мои дети? Где будут мои внуки? Как они будут вечность проводить? Здесь жизнь пролетит мгновенно. А потом? Где они будут? Вот что меня волнует. Когда мой брат старший ушел от Бога, я вам серьезно говорю, мать потеряла зрение. Плакала день и ночь. День и ночь плакала, пока он, сам того не ожидая, возвратился и показался. Он сам не ожидал, что так произойдет. Просто как бы случайно зашел до молитвы и все. И вышел другим человеком. Потому что мать день и ночь плакала. Я сам слышу, как она плакала, все время на колени стояла. Она вполне осознавала. Я даже, наверное, так не осознаю. Вот это весь ужас. Остаться без сына в вечности. А ей как-то так Бог открыл. Ну, на то она и мать. Вот Бог открыл моей матери, что она не может войти в вечность без своего старшего сына. Я слышал, как она молилась ночью. Господи, лучше меня оставь здесь, но его спаси. Церковь начинается из семьи. Когда мы вместе, мы сильны. Мы поем такую песню. Так вот, когда верующие собираются вместе, они радуются. Я помню еще с детства свое. Неверующие люди всегда удивлялись, как верующие люди могут делать свадьбу без водки. Не, ну подождите, а как у вас там свадьба-то? Это типа как похороны. Ну или в смысле похороны. Ну, никто никому не наливает, никто.
Нет.
Да, ну это скучно так. Не, ну вот посудите сам. Уже я был молодым человеком, мне задали вопрос. Наши комсомольцы с ребятами, которые... Не, ну посуди сам. Вот вы собрались на свадьбу. Ничего друг другу не наливаете. Ну и что вы там делаете? Я говорю, приходите, посмотрите. Они все толпой пришли ко мне на свадьбу. Я вам серьезно говорю. Портком там давал им оторваться. В дом же молитвы пришли. Представляете? Место заклятое. Туда нельзя заходить. Коммунистам. А некоторые из них коммунисты. Они пришли в дом молитвы. Все толпой привалили. И потом ко мне на свадьбу поехали домой. А потом несколько месяцев гудели. Как это? Не пили. А довольные, как слоны баптисты. Довольные, улыбаются, такие радостные все. Почему? Когда мы собираемся вместе, нам не надо ничего наливать. Нам так радостно. Просто Дух Святой наполняет нас. И мы радуемся. Почему? А я не знаю, потому что мы братья и сестры. Просто достаточно видеть лица друг друга. И все. И мы радуемся. Они удивляются. Не может такого быть. Да. Приходите посмотреть. Но это уникальное объединение на земле людей верующих и церковь. Нет такого больше нигде. Это так Иисус задумал. Но только же надо на самом деле, чтобы мы были семьей. Не просто вот посидели и ушли. Это религия. Поэтому брат Игорь молится день и ночь. И нас всех тут трогает. Чтобы расширялись наши малые группы. Чтобы мы ближе были. Чтобы мы жили, братья, вместе. Не были просто полтора часа воскресенья, а жили братья вместе. Помните, апостол Павел идет в Рим в цепях. Сковали его, идут. Сколько он чудес видел, вы помните? На корабле Господь явился и сказал, Павел, не бойся, я всех этих людей даю в твою власть. Никто не погибнет, только корабль. Он с Богом разговаривал. Тем не менее, заходит он в Рим, и все. Что-то Павла перемкнуло. Он уже был на грани. В цепях идет. И написано, когда они подошли к трем гостиницам, трем тавернам, вышли навстречу братья из Рима. А дальше что написано? Павел, увидев братьев, ободрился. У Павла было очень плохое настроение. Хотя он видел и Божьи чудеса, И Господь его на руках нес и заботился. Но ободрился только тогда, когда увидел братьев, которые вышли ему навстречу. Так прямо написано. Павел ободрился. Значит, я так понимаю, что у Павла было настроение ниже плинтуса. И он ободрился. Наше общение подбадривает наш дух. Оно вселяет в нас оптимизм, когда мы вместе встречаемся. Это однозначно. Это факт. И это не только у Павла так в жизни. Он был гигант веры. Но это правда. Так произошло. Вы помните ту фразу? Я уже заканчиваю. Сейчас. Вы помните ту фразу, когда ученики попросили Иисуса Христа: «Господи, умножь в нас веру». Было такое, да? Евангелие от Луки, 17 глава. А в каком контексте там написано? Там написано в контексте, когда Иисус рассказывал братьям и сестрам, как мы должны общаться друг с другом. И именно вот это Иисус говорил. И ученики слушали: «Господи, умножь в нас веру». Так вот, там Иисус говорил, когда бывают нездоровые отношения. Да, между братьями. Так вот, когда у нас хорошие отношения между нами, это укрепляет нашу веру. Братья, если вы хотите быть радостным человеком, если вас когда-то посещает уныние, и дух ваш не бодр, если вы хотите, чтобы вера ваша возрастала, есть только один рецепт. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Другого я пока не нашел. Если найду, я обязательно с вами поделюсь. Но вот так. Итак, любить любовью Христа – это жить братьям вместе. И не просто там воскресенье от воскресенья. Всегда. Это тяготеть к тому, чтобы участвовать в судьбах друг друга. Помогать друг другу. Видеться как можно чаще. Серьезно, братья и сестры. Если вы этого не испытали еще, вас, вы еще не можете понять, о чем я говорю. Это я не говорю о каких-то заоблачных там открытиях, о каких-то откровениях, от которых голова кружится, и человек попадает в транс. Я об этом не сказал. Я сказал об элементарном. Как жить нормальной христианской жизнью. Улыбаться, быть бодрым, быть радостным. Вера, чтобы наша умножалась. Нам нужно чаще видеться. Если у вас есть уже малая группа, может, попробуйте еще собираться еще там, кроме вторника, еще, может, пятницу. Я не знаю, если это у вас получается. Но я вам серьезно говорю, другого пути нет. Чем чаще мы будем с вами видеться, тем для нас это будет полезнее. Аминь.